Запуск трансляции, запуск трансляции. Вот каждый раз мне это напоминает, как, а через 42 секунды, Верещагин, не заводи баркас, потому что в стрим-ярде тыкаешь пальчиком, запуск трансляции, войти в студию, сделать, начать эфир, и кота четверг. И вот здесь этот проводок мешает, как всегда. Вот. И сейчас я постараюсь устаканиться, не дрожать руками в созерцании вот этого спокойствия, ради которого мы с вами собираемся. Очень стабильное выражение. На самом деле, не лица, это Миусь, выражение Миуся. И в этот момент в кадр входит, конечно же, обязательно второй соучастник всех наших побед и вдохновляющий элемент. И куда-то этот акуленыш, ну куда же ты хвостом по горизонту и куда-то в дальнюю даль. Возвращаем человеческий лик в кадр. Так, вот четверг, это поиск. Интересно, вот он нырнет у меня за спину, вот там полочка, на ней игрушки. На полочке в основном только черный Тофик Ашотович, а Ашот Тофикович рыжий на полочку не прыгает. Есть Кушный Рук, святой человек, занимающийся тем, до чего у остальных людей руки не доходят, спасением животных. Кодейкам привет. Привет. Вопрос, как воевать с властью в нашем городе Кривой Рог? Они дали приказ уничтожать бездомных животных любыми методами, при том, что официально. Они только за гуманное отношение, и стерилизация. Волонтеры очень утомлены своей бесплатная работа, и люди в основном все погружены в войну. Может, есть какая-то история из собственного опыта. Тут подняться можно на максимальную высоту и достигнуть Иисуса Христа, который исцелил 10 прокаженных, и только один ему сказал спасибо, а волонтерам, ну, и всем добрым людям, которые идут на помощь, в том числе и животным, обычно спасибо не полагается ни в каком виде. Претендовать на большие лавры, чем у Иисуса, которого только один поблагодарил, а 9 прошли мимо молча, у нас, конечно, с вами грешных оснований нет. С властями бороться никогда нельзя, власть невозможно победить, даже если вы перейдете на конкретные контрмеры, начнете отстреливать тех, кто отстреливает домашних животных. И поэтому единственный вариант у вас – это диалог. Когда война, тогда все государственные институты, все, что происходит в стране, все становится подчиненным войне. Это неизбежно. Все думают о войне, все живут войной. И тут появляетесь вы и напоминаете людям о том, что на самом деле война, как беда, пришедшая на всю Украину, она ничуть не аннулировала государственность. И страна осталась. И тем ценнее в ней проявление мирной жизни, нормальной, человеческой. Потому что не все из людей забрала война. И один из элементов того, что сохраняется человечного, даже несмотря на войну в людях, это отношение к животным. И поэтому диалог с властью строится не с позиции упрека, не с позиции призыва к совести, а с позиции того, что это норма человеческая. Так относиться к тем, кто постоять за себя не может. И люди берут на себя ответственность за весь мир, за животных, за все, что происходит вокруг. И если с властью выстраивать диалог из серии «А давайте будем, несмотря на войну, несмотря на то, что нас пытаются заставить быть другими, давайте останемся людьми и человечность свою проявим, в том числе в отношении тех, кто не может, в отношении животных». И это довольно трудно. Власть не всегда обращает внимание в мирной жизни, тем более. Когда была другая страна, 4 года тому назад, когда все у нас страны были другие, тогда мы эти вопросы решали самым смешным образом, через самое невероятное, через депутата. Потому что к земле, к любой территории обычно прилагается какой-нибудь смотрящий, он называется депутат, и вот мы этих депутатов ловили, и когда это касалось чего-то такого второстепенного, то есть когда нужно там украсть миллион, там, отжать предприятие, хапнуть что-то такое в собственность, это, конечно, мы не подходили. А когда нужно было там дорогу заасфальтировать, там, какой-нибудь поселок газифицировать, вот тут мы ловили депутата и говорили: депутат, а давай-ка ты пользу принесешь, не только себе. Вот есть такая интересная идея. Иногда бывало. Бывали даже на уровне, не то что депутаты же бывают разного уровня. У нас был пример, когда, например, мне понадобилась автобусная остановка. Вот так получилось, что очень длинный кусок улицы, и рядом трамвайная остановка есть, а автобусная нет. Я потратил 3 года, через 3 года автобусную остановку там поставили. Я нашел варианты, тексты, я нашел, куда писать, в управу района, и, в общем, изобразил народное движение людей, нуждающихся в автобусной остановке. И автобусная остановка... Меня уже нет, автобусная остановка есть. Не все способы одинаково воспроизводимы, но вопрос же не в том, сколько раз тебя отказали, а в том, сколько раз ты, несмотря ни на что, продолжил. То есть вопрос не в том, как ты упал, вопрос в том, сколько раз ты поднялся. Сергей Дмитриев, рыжему и не рыжему привет из Подмосковья. Так, еще раз смотрим. Так, молодец, рыжий. Он вообще не шелохнулся. Вот он стабилен. А чего такая у тебя хмурая физиономия? Он спит иногда лбом в землю, поэтому у него физиономия мятая. Вот пришел еще один. Вот он. Практически привет передал. Так, могли бы рассказать про советского офицера Станислава Петрова, который 26 сентября 1983 года не запустил баллистические ракеты по США. Была ложная тревога. По этой ситуации сняли документальный фильм «Человек, который спас мир», где он играл сам себя, получил награду Ассоциации граждан мира и Дрезденскую премию «На родине никому не нужный пенсионер». Да, это вот тот случай, к которому мы каждый раз всегда апеллируем, когда знаем, что война не произойдет, потому что на кнопке сидит умный человек. Он тогда был, насколько я помню, полковником. И когда он увидел запуск ракет по Советскому Союзу, вот это тот человек, который должен был нажать ответную кнопку и устроить Третью мировую, а он редкий тип, про кого снимают кино. Потому что нормальный военный, на самом деле, никогда не переспрашивает. У него есть приказ, у него есть инструкция, он нажимает кнопку, он не думает. И война в Украине показала, что люди не думают. Они звери, у них приказ и ответственность на начальнике, поэтому они пошли, убили, взорвали, расстреляли, и потому что у них вот работа такая. И тот случай редчайший в истории человечества. Просто человечеству повезло, что единственный думающий офицер в истории советской армии в этот момент оказался дежурным. И когда он увидел на радаре ракеты вражеские, летящие в Советский Союз, он понял, что это помеха. Он понял, что этого не может быть. Он, как аналитик, знающий политическую ситуацию в мире, веяние перестройки, взаимоотношения между странами, как человек, который прекрасно, умно разбирался в жизни на самом деле. Просто умный мужик. И он взял на себя ответственность, он принял на себя ответственность за всю страну. Потому что если это был боевой запуск, то он ее проиграл. Он проиграл Третью мировую. А он ее предотвратил, потому что он посмотрел и понял. Не может быть. Не может быть войны. Это точно не война, это точно помеха. И он не дал команду на ответный залп. И потом выяснилось, что это помеха. Потом был невероятный совершенно фейерверк событий, когда там звонили, спрашивали, там бросались, награждали, срывали погоны. Ну, это, как всегда, административная чехарда была. И он как раз и объяснил. Он говорит, я понимал, что не может этого быть. Нет предпосылок для боевого запуска. Для срабатывания, тем более, там не одна, а целый залп. Просто так сильно повезло планете Земля, что делегатом человечества оказался единственный умный офицер. Ну, второго такого в армии нет, что вы. Красной армии сейчас, конечно, нет, неоткуда взяться. Александр Полетаев. Какова вероятность уничтожения бомбардировщиками заводов производства шахедов в Иране? Это трудно? Приоритеты другие. Иран готовился к войне, как Советский Союз готовился к войне. Иран точно знает, что у него преимущество – это горы, поэтому нужно не просто в складках местности прятаться, но и, естественно, заглубляться на максимальную совершенно глубину. Тем более, что в этом регионе принято рыть тоннели. В этом регионе огромный опыт, который подчеркнули из Корейской войны, из Вьетнамской войны. Мы знаем знаменитые тоннели Вьетнама, но на самом деле вьетнамцы эту технологию взяли у корейцев, потому что Корея страна, северная и южная, ну, вся целиком Корея. И она не всегда была только северная, только южная. Но вот когда это была некая Корея, на которой воевали, то в течение первого года, 51-го года, ее выбомбили всю. И в Корее не осталось ничего. В Корее было уничтожено вообще все. Уничтожены города, заводы, колхозы, совхозы, реки, моря, мосты, горы. Все было в Корее уничтожено. И Макнамаре, министр обороны, американцы, которые обладали как раз вот этой очень серьезной бомбардировочной авиацией, положили доклад на стол о том, что в Корее больше не осталось целей. Там нечего бомбить. Там вообще нечего бомбить. Там, в принципе, бомбардировщику как явлению делать нечего. Ну, если только там где-нибудь танковая колонна Т-34 где-то крадется, ну, это скорее артиллерия накроет, чем на боевой вылет звено бомбардировщика выйдет. И это было все в том числе на фоне продолжающейся войны, когда господство в небе было за американцами и Южной Кореей. Не всегда так было, потому что начинали как раз с того, что господство было именно Советского Союза и Китая, ну и Северной Кореи. Все выбомбили. Войска остались, война осталась, промышленность осталась. Все было под землей, все было закопано. В Иране, поскольку никогда не стояла задача хорошо жить, это все-таки идеологическое фашистское государство, прикидывающееся исламской республикой, исламской не в худшем смысле этого слова, потому что есть исламские страны, которые исламизмом не страдают. В Иране как раз страдали. И у этого государства то же самое, как у Советского Союза, была задача – война. И неважно, сдохли при этом люди или нет. Какая разница, с голоду они, или НКВД расстреляло, или всех в ГУЛАГе сгноили. Самое главное – это война. Все самое главное для армии, для победы. Должны быть войска, должна быть военная техника. Самое престижное в Советском Союзе – это была во все времена служба в армии. И в колхозе колхозник шел в армию. И вот эти патриотические фильмы, там фильмы типа «Иван Перепелица», что колхозное собрание решает, а достоин ли ты идти в армию? Или, может быть, колхозом тебя-то как раз в армию не пустим, потому что, знаешь ли, это вот ты представительствуешь от имени народа. Это, на самом деле, не такое сильное преувеличение. Оно, конечно, несколько в другую сторону повернуто идеологически, потому что из колхоза единственный вариант был смыться, это пойти в армию. Это единственное отдушина, это уйти в армию из этого проклятого колхоза. Но не пустить не могли, но кровь попить могли действительно изрядно. И милитаризованное государство строится вокруг войны, не вокруг хорошей жизни людей. И Иран, как Советский Союз, тоже готовился только к войне, только к осаде, только к обороне, только к нападению. Производство, закопанное на недосягаемую глубину, ну, практически половина. То есть есть гражданская промышленность, автомобили делает, там, нефтепереработкой занимается, сельское хозяйство существует, а оборонка вся закопана. И поэтому заводы шахетские, ну, это очень сложная цель. Не говоря уже о том, что вся ядерная программа, хотя Иран, как любая чекистская структура, он же очень продажный. И не случайно Моссад чувствует себя как дома, не случайно такая агентура, ну, кроме этого знаменитого, очень смешного подключения к системе видеонаблюдения Тегерана, а на самом деле планета Земля, потому что Моссад смотрит за всеми, и, к счастью, за Москвой тоже, и когда нужно будет с Москвой разобраться, так у Моссада есть вообще явки, пароли, абсолютно все. Но в Тегеране это было, все отследили, все сдали, все смотрели, где что располагается, на какой глубине, за каким углом, за какой дверью, за каким поворотом, но это не решает абсолютно всего спектра вопросов, потому что одно дело знание, Моссад молодец, и, конечно, огромное количество предателей в Иране, которые продают секреты, и безалаберная чекистская страна, она как раз тем и хороша, что создаются системы надзора и контроля за населением. И вот эта система видеонаблюдения для того, чтобы всех оппозиционеров потом посадить в тюрьму. Ну, как при советской власти, как вот в Москве, вышел на улицу, все, камера тебя поймала, через 5 минут тебя арестовали. Моссаду это помогло. Моссаду еще помогло то, что КСИР, корпус стражи исламской революции, как основа государства, то же самое, как ФСБ. ФСБ продаст родину при первом же удобном случае. Любой генерал ФСБ сдаст полностью всю службу и военные тайны, как только ему сделают выгодное предложение. То есть вот эти все генерал-лейтенанты, генерал-полковники, генералы армии, которые, генералы КГБ, начальники служб, вот там всякие, внешней разведки, внутренней разведки, какой угодно, они сдадут эту страну моментально. И они торгуют этой страной. Почему, собственно, в России утечка всех баз данных? Любая самая засекреченная, защищенная база данных продается просто на раз, сразу, как только создана. И в Иране агентура как раз Моссаду сдала все. И не случайно Иран проспал свое ядерное досье. Не случайно Моссад вывез несколько грузовиков секретнейших документов по ядерной программе Ирана. Иран после этого говорил, да, это, подумаешь, это старые документы, это мы просто на уничтожение везли нас. Нет, Это как раз были не старые документы, а сверхсекретные. То есть самые страшные военные тайны Ирана Израиль спокойно получал. Покупал, воровал, угонял, но получал. И Иран знал об этом и заглублялся еще сильнее, потому что после того, как Израиль все равно знает, где, на какой глубине находится какое оборонное производство. Единственная защита – это как раз бетон над крышей на перекрытиях. Потому что Израиль все знает. Израиль знает, сколько там работают, какие зарплаты получают, у кого как зовут ребенка, у кого кто какая любовница, кто в какой запрещенный публичный дом ходит, у кого какой засекреченный аккаунт в запрещенной сети Facebook есть из работников этого завода. Все известно. Потому что Иран – это же чекистское государство, в котором ничего нельзя, в котором женщин забивают за плохое поведение камнями, и при этом там есть публичные дома. И при этом там торгуют наркотиками, торгуют всей запрещенкой, которую днем нельзя, а ночью КСИР тебе это продает. Он продает и тайно, он продает и заводы. Но именно поэтому заводы так глубоко закуплены. Именно поэтому иранские студенты, в том числе в московских институтах, учились по программе, например, метростроя. Ну, в Иране знаменитое Тегеранское метро. На самом деле знаменитые тоннели, которые построены по тем знаниям, полученным иранскими студентами. То же самое, как палестинские студенты, которые тоже охотно учились рыть метро в секторе Газа. Ну, мы знаем, да, знаменитое метро сектора Газа. Долго бомбить Иран. Война вообще надолго. Привет от волгоградских котиков, шиповала Дмитрий. Котики, привет вам из Волгограда. А Дмитрий Сорокин, можете спрогнозировать рост цен производства? Значит, это просто плохой перевод на русский язык. За рост цен производных нефти, ПВХ, полиэтилена, ведь уже прирост к старой цене 15-20%. Молчу за углеводороды, бензобаки. Мы обязаны верить в то, что между ценой, себестоимостью и теми деньгами, за сколько нам предлагают купить, есть какая-то взаимосвязь. Цены, особенно это хорошо видно на примере любой экономики, американской, российской, они всегда берутся с потолка. На автомобильном рынке автомобиль стоимостью 50 тысяч евро. Вольво какая-нибудь, Мерседес. Производственные затраты, то, что называется себестоимость, 2000 евро. 48 – это вот просто накладные расходы, там, жадность, реклама, откаты, воровство, R&D, шук-секретарши, отпуск на Гавайях. И когда мы в нынешней ситуации видим, как колеблются цены на нефть и прогнозируем в том числе последствия, везде по-разному, и цена на нефть, она же биржевая, она же честная, она же определяется рынком. Нет. Она точно такая же, взятая с потолка. А уж продукты переработки нефти и подавно ценниками всегда высосаны из пальца. В России, например, по поводу бензина 7% в литре себестоимости топлива занимает биржевая стоимость нефти. 93% – это акцизы, налоги и прибыли участников рынка. 7% от нефти. То есть если нефть колеблется в стоимости, 7% в цене конечного продукта, насколько весомо могут сказаться? Вообще незаметно. Вообще незаметно. Но при этом цены же растут. То есть, особенно в России это хорошо заметно, когда вдруг в мире нефть дешевеет, а в России бензин дорожает. Потом в мире нефть дорожает, а в России продолжает дорожать литр бензина. Потом опять дешевеет, а в России ничего не меняется. Это именно потому, что цена взята с потолка. У американцев несколько лет назад был скандал, когда один молодой негодяй получил пост руководителя фармацевтической компании. Молоденький менеджер, там какой-то у него Гарвард был за плечами. И его наняли на работу, он получил руководящую должность, и эта компания занималась производством, в том числе, препаратов онкологических. И они продавались, итоговая цена была в аптеках, там порядка 12-14 долларов. Он сказал, что за ерунда. Это нельзя продавать так дешево, нужно продавать по 700 долларов. И поднял цену. Вот просто хочу и все. Почему? Да вот хочу. Он тут же попал в учебники по бизнесу, он тут же получил какую-то там премию «Бизнесмен года», он тут же получил аплодисменты от учредителей компании, потому что прибыльность возросла, он тут же получил проклятие, уголовное дело и увольнение. Потому что, с одной стороны, по бизнесу он сделал все правильно, потому что это прибыльный продукт, востребованный. А что это церемонится? Давайте уж продавать, так продавать. Мы же здесь ради бабла собрались, а не ради какой-то благотворительности. А потом все-таки бошку отвернули. Потому что за такое свинство, ну, желательно было посадить, но уголовное дело закончилось тем, что его от должности отстранили. Сесть в тюрьму он не сел, но трепали ему нервы справедливо очень долго. Но у людей, которые не в курсе этого, утром просыпаешься, понимаешь, жизненно важный препарат, стоит $700 за упаковку. Ну а что делать? Вот цена такая. Почему? Да потому что просто взяли и наврали, что она такая. До этого стоило 12. Каждый раз любой продукт, который мы смотрим и пытаемся оценить, сопоставляя ценник и суть, там автомобиль за 1 000 000, там, холодильник за 1 000, кусок колбасы за 1 евро или там, за 1 рубль, мы уже обмануты, потому что ценник не имеет никакого отношения. Но то, что воспользовался ситуацией, конечно, воспользуется. И в обязательном порядке поднимусь и скажу, ну что, знаете, там Армудский пролив же перекрыт. Там. Ну что, вы что, не в... вы газет не читаете, что ли? И это обычная наглость, обычное вранье. Так, ваше мнение о талисмане 1,3 бензин. Мы про этого талисмана 1,3 говорим практически в каждом эфире. И с тех пор, как вот первые 20 раз я рассказывал про талисмана, про то, что это эталон, про то, что это Samsung SM6, это замечательная корейская машина, которая в мире продается под логотипом Renault, никак не меняет сути, это отличное предложение. Другое дело, что никогда в двигателе 1.3 я не поверю, тем более на вторичном рынке. Потому как если мы берем вот этот всегда вздрюченный, всегда в истерике, в прединфарктном состоянии бьющийся двигатель, то мы всегда берем его уже на исходе, потому что он умрет в наших руках, практически в объятиях. И с последним выдохом господина Пеже скажет, кто последний, тот дурак. Ну, зачем это все? Тем более, что у талисмана были и более интересные предложения. Вы, скорее всего, на 1.3 запали именно потому, что он по цене никому не нужен. Все его боятся, поэтому он ниже рынка. Там были и нормальные моторы, и можно их найти. Максим Перепелица бросил курить и умер. Так, хорошо. Будет ли падение цен недвижимости в Москве? Нет, потому что в Москве, опять-таки, жадность является основным критерием. И стоимость метра жилья в Москве определяется не рынком. Она определяется всякими разными очень некрасивыми тенденциями и жадностью. Тем более, один из главных девелоперов фирмы «Самолет», она сейчас попросила помощи у государства, потому что не справляется, она разоряется, ей руку помощи никто не протянул. Единственный результат, который будет в итоге для всех, это количество обманутых дольщиков, и станет больше. А чтобы в России что-то подешевело? Нет, только при смене режима. Вот только когда перестройка, когда там повесят Путина, перестреляют все КГБ, разгонят всю Думу и тоже посадят, вот тогда возможно, что как-то где-то в каких-то секторах будут какие-то разумные, внятные, обоснованные цены. Никак иначе. Так, Ford Ranger 2.5 турбодизель 208 года, 320 тысяч за какое-то дикое количество рублей, вроде не гнилой, рама целая, можно ли брать? Конечно же нет, потому что 320 тысяч, с одной стороны, очень приятно то, что 320 тысяч километров пробега – это честный пробег. По кузову он сгниет у вас в первую же зиму, но это не так страшно, потому что рамный. Вот тот, который рамный, дальше-то все, рама у него закончилась. И 320 тысяч для турбодизеля, то есть турбину вы меняете сразу в первый же день, то есть она, скорее всего, уже не работает. Причем это уже вторая или третья турбина, потому что турбина, которая дожила до 320 тысяч, она, как правило, в музее находится, вряд ли на автомобиле. То есть вы берете машину с убитым уже на сегодняшний момент агрегатом с турбиной, а поскольку проверить из-за форсунок, то есть это раньше там, в обычном двигателе, вывернул свечку, посмотрел в колодец, а на дизеле так сейчас не получится. Поэтому у вас сервисное подключение разъема говорит о том, что все в порядке, а в порядке там быть ничего не может. При таком пробеге ничего. И я просто, вы там написали в одну строку, вот это там сколько, 1 000 000 рублей, 10 миллионов рублей, тоже сидите там, сколько же вы там, то есть какая-то там цена, вот такая какая-то цена. И, наверное, вас эта цена соблазняет, то есть вам, скорее всего, кажется, что это приемлемая цена. Значит, если вы исходите из позиции, что с покупки машины все только начинается, у вас отложены деньги на капремонт. Ну, предположим, что они у вас действительно есть, и где-то вокруг вас вот так вот аккуратно на посадку заходят роящиеся в воздухе запчасти. Там поршневые кольца иду на посадку, поршни иду на посадку, там гильзы иду на посадку, ГБЦ, вот я тоже вся в сборе прилетела, давайте берите меня. Тогда да. Потому что машина мечты, рама, что с ней будет, коробки, по идее, претензий нет, двигатель починили. Но 320 тысяч, представь себе, для дизеля. Для дизеля это очень много. Ой-ой-ой-ой-ой. Сергей, поделитесь топ-10 любимых книг, которые вы бы хотели удалить из памяти и снова прочитать. Коварный вопрос о том же самом. Вы ко мне, как к источнику знаний, пытаетесь приникнуть практически каждый эфир, спрашиваете о том, какую музыку я слушаю, какие книги я читаю, что бы я порекомендовал, какие фильмы я смотрю. Каждый раз выясняется, что я в жизни довольно грустный, и поводов для радости у меня еще мало. Ничего не меняется, как бы вы ни подходили с новыми формулировками к этим старым граблям. И количество книг у меня, наверное, меньше 10. Но это Бухов, Аверченко, Тэффи в обязательном порядке. Ильф и Петров, Веллер по авторам. И Паустовский и Константин Симонов. В любой конфигурации, в любой последовательности. Возможно, их наберется 10. Развал России неизбежен? Нет. Россию не получится развалить. Россия, она всегда такая хромающая, страдающая, сочетающая нищету с манией величия. Но по кусочкам, да, тут отгрызлась, там отвалилась, тут куда-то закатилась. Но в целом, нет, с Россией в последние века, что бы ни происходило, царей расстреливали, кровью заливали, людей изгоняли, войны вытаптывали. Россия, в веках, если посмотреть, там, Рюрики правили, в том числе пытаясь законность какую-то сформулировать. Орда золотая пожгла, поуничтожала. Россия дань ей платила и междоусобицы вела, уничтожая друг друга, в том числе выплачивая эту дань. И как бы дико себя не вела власть по отношению к людям, как бы не истребляли людей, все равно получается, что здесь она всегда есть. Вот в этих вот плюс-минус географических пределах всегда есть Россия. Всегда есть совершенно чудовищная власть, всегда есть народ терпил, героически погибающий на любой войне во имя отчизны и не способный протянуть соседу руку дружбы. Рискованное земледелие, заимствованная промышленность, зависть ко всему миру и желание продиктовать свою волю, потому что с нами Бог, а с вами непонятно что. Ничего не меняется. И самое точное определение России – это страна, в которой все очень сильно меняется за 20 лет, и ничего не меняется за 200. И Бенкендорф, 200 лет тому назад сформулировавший, законы пишутся для простых людей, а не для начальства, точно так же актуален и сейчас, хотя уже прошло сколько смен эпох, власти, географических изменений, конфигурации России. Суть остается всегда. Развал России, вот такой развал, как, например, там, развал Югославии. Нет, не произойдет. Или вот сейчас будет, скорее всего, развал Ирана. Нет, так Россия не развалится. Она может быть крайне ничтожна, как страна. То есть она может упасть на дно, быть не то что не авторитетом, а презираемой, неуважаемой, изгоем. Потом она вскарабкивается обратно. На русских всегда принято обращать внимание, если вдруг где-то там в Парагвае что-то происходит, соседи обернутся, в мире не заметят. Если где-нибудь там в Монголии что-то происходит, в Монголии, наверное. А в России обязательно. Все, конечно, слушайте, у русских вы знаете что-то. Россия всегда будет на первых полосах. Со знаком плюс, со знаком минус. Про Монголию писать в мире не будут. Про Молдавию не будут писать, про Эритрею не будут писать, а про Россию будут. То есть Россия не развалится. Какой бы в жизни никто не знает. Да, конечно, никто не знает. Спираль эволюции человека оказалась противозачаточной. Блистательно. Шикарно. Люди – самое неудачное, что сотворила природа. Почему Toyota RAV4 4-го и 5-го поколения стоит дороже, чем Toyota Highlander 3-го поколения? RAV4 Хайлендер очень разный всегда. Первое, второе, третье поколение Хайлендера, такое ощущение, что название одно, машины кардинально разные. Вообще по тому, как они едут, что они себя представляют. RAV4 Это всегда RAV4. Он больше, 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 больше. И у него багажник все лучше, лучше, лучше. Потому что поначалу RAV4 это маленькое что-то, потом оно становится чуть более крупным, четырехдверным, более приемлемым, с хорошими моторами. Такое, сякое. На сегодня нет никакой причины для того, чтобы RAV4 был предметом вожделения. Это инерция. RAV4 первого поколения создал тот самый имидж, который по сию пору позволяет эти машины продавать. Это тот самый RAV4. Какой? Да уже никого не волнует. Привычка осталась, привычка сформирована. И RAV4 вожделенный. А Highlander вожделенным не был никогда. Ну, здоровым он бывал, отличным он не был. А RAV4 начинал с того, что он был великолепным. Так, вы бывали в музее Зинсхайма? Нет, не был. Так, тут много на украинском языке. Я смогу прочитать очень медленно, но у меня не получится так, чтобы... Мы с вами не получили минуту молчания. Шестиным привет. У меня трикотаж. Конечно, трикотаж – это когда три кота. Мерседес 212, 276 мотор, полный привод. Еще Honda Genesis, тоже полный привод, V6, 15 год. Если у вас в сравнение попадает Мерседес и Genesis, значит, вы что-то заподозрили. Значит, в какой-то момент кольнуло у вас в сердце подозрение по поводу неправильности Мерседеса. Хотя, ну это же Мерседес. Мерседес – это только имя. Мерседес – это машина, которой вы объясняете статус. Не потому, что вам удобно, не потому, что вам нравится. В Мерседесе многое не нравится. В Мерседесе многое очень неудобно. Особенно, если вы ездили на чем-то еще. Мерседес – это только лишь ваша заявка на социальную претензию господства в потоке, на парковке, у стойки бара. Genesis совершенно другое. Genesis – это машина, в которой внимание было у любой Genesis. Любой Genesis любого поколения, в любой конфигурации, любого года. Это машина, в которой внимание было уделено всему, от переднего бампера до заднего. Эргономике, цвету, форме, энерговооруженности, активной безопасности, пассивной безопасности. Для пафосных людей это опрометчиво смотреть в сторону, куда бы то ни было, от Мерседеса. Пафос требует Мерседеса. Вы купили Мерседес, вы все этим сказали. Вы так подробно пытаетесь сопоставить 212, да еще и с 276, потому что у вас с этой машиной что-то есть. Значит, вы остаетесь в объятиях Мерседес. Я Мерседес себе не то что не куплю, я даже не повернусь в его сторону. Именно потому, что это только пафос, больше ничего. Каждый раз, когда лезешь в конструкцию Мерседеса, едешь на Мерседесе и думаешь, как вы вообще смогли это сделать, почему вас до сих пор не отшлепали по щекам или по попе? Ну, мы же Мерседес. И в вашем сравнении для меня только Genesis. 70-й, 90-й, 60-й. Ну, 70-ка Genesis. Какая машина, как он едет. 307-й CC. Коробка-автомат замерзает. 180 тысяч километров пробега. Коробка-автомат, там стоит дрянь полная. Там стоит как раз пижошный автомат. Сам 307-й CC ни при чем. Хорошая машина, купе, кабриолет. Это как раз речь идет про Peugeot. Но то, что она замерзает, это очень странно, потому что там замерзать нечему. Значит, там есть дефект, который принимается, у которого визуализация. То есть, когда всадник без головы, тогда ощущение, что что-то у него с дыханием не то, и как-то он выглядит нездоровым. Но причина в том, что он без головы, а потом уже все остальное. И здесь тоже причина не в том, что коробка замерзает. Но выглядит это так, что можно принять ее за замерзание. Так, очень тут интересная дискуссия идет на языке, который я не понимаю. У меня много хорошего было со 123-м Мерседесом. А у кого со 123-м было что плохо? Со 123-м Мерседесом в порядке было у каждого из нас. То есть все, кто так или иначе пересекался со 123-м, все было очень хорошо. У меня тоже с ним все замечательно. Здравствуйте, легковые машины. Равноизносные, а грузовики как делают? Насколько надежно? Смотря кто, китайцы делают одноразовым все, и грузовики в том числе, даже армейские. У грузовиков, у американских, например, у них школа своя, она очень сильно отличается от европейской. И у американцев, если посмотреть, там заправочные емкости, там, 100 литров тосола, 200 литров масла, это в том числе обеспечивает ресурс, именно потому, как эта машина, она впряглась и через континент поехала от моря до моря. И там как раз надежность, конечно. Хотя американцы тоже специально делают такие закладочки, чтобы оно ломалось, чтобы оно приезжало в сервис, чтобы оно нуждалось в техническом обслуживании, тем более, что все-таки выросло огромное количество людей безруких, не способных вообще ни на какую осмысленную деятельность. Рулем вожу, то есть крутить могу, но это раньше был механик-водитель, а сейчас это либо механик, либо водитель. И надежность грузовиков, например, американских, она не является эталонной, но она является на очень высоком уровне. Европейская школа, она точно такая же. Все дрянь, все одноразовое. Но у этой дряни одноразовой у нее тоже есть свои полюса. Вершина – это Скания. То, как Скания делает грузовики – это эталон. То, как делает Ивека – это как раз вот нижний диапазон. Это вот такое, что вот оно тут потечет, там отвалилось, тут оно хрюкнуло, там что-то пластмассовое треснуло, и нужно все это скотчем замотать. Но не так, как это при нашей советской жизни, когда утром проснулся, оно в тыкву превратилось. Разговор о грузовике, о его ненадежности, о умышленной ненадежности, не превращает его в тыкву. Это не значит, что он как ЗИЛ-130 с утра почему-то не завелся. Да нет, он завелся. И недомогание Ивека не идет в сопоставление с недомоганием МАЗа или КАМАЗа. На их фоне Ивека здоровяк. А по честному счету, по гамбургскому, да нет, конечно. Это как раз Ивека. У меня все плохо было с ГАЗ-24. Все датчики 406-го ЗМЗ бракованные, работают 3 дня. И до свидания. Ну, а на Волге что? И не только на Волге. Там, как на «Жигулях». Я помню, как Сан Саныч, например, когда у него была АК Пикуленко, который, он поменял 5 или 6 датчиков включения заднего хода на коробке. И, в конце концов, отказался от этой идеи. У него задний ход, фонари заднего хода так и не заработали, потому что все датчики, сколько он покупал, все были брак. Сколько десятилетий в ноги правому пассажиру на ладовской классике тек этот самый переключатель, краник печки, отопителя. Краник был, вот эта штуковина, она была в ногах у пассажира, и она постоянно текла. Там ничего ты не поделаешь. Вот такая деталь. Она текла всегда. Всегда. А на Волге на 24-й. Но у меня Волга была с 402-м мотором, у вас-то 406-й, респектабельно. А у меня была Волга 73-го года. Она была, естественно, на шкварнях, на барабанах по кругу, еще с ленточным спидометром серым, шикарным, с пружинистыми сиденьями, не поролоном набитые, и на 402-м моторе. И у меня был вечный фильтр. Не воздушный, который сухой, а воздушный, который мокрый. Ну, там половина всегда не работала. Заводил и съехал. Котейкам привет от Барсика. Фото на аватарке. Барсик, тебе привет. Кстати, Вот. Вот такая вот креветка. Вот такая, ой, разбудили. Так сладко спал, где-то второго. Второго я не вижу, второй ушел куда-то. Это я привет передаю котикам. Джип 24-го года, GL, Wrangler, двигатель 3.6, Pentastar, тот самый знаменитый. Завод рекомендует 86 бензин, может 91-92. Когда есть нагрузка для оффроуд или тащить прицеп, стоит ли все время заливать премиум бензин? Это американский вопрос. Американские двигатели, они все под 92-й. И они настолько не сильно отличаются. Октановое число очень отличается. А на самом деле нет. Лейте то, что нашлось. того, что вы заливаете премиальный бензин, у которого потрясающие свойства, удивительные характеристики и очень серьезные моющие присадки, и он сделан в соседнем цеху по обходной технологии только для вас. Не верьте. Нет. Нет. Вы ничего не выигрываете. Если взять и провести лабораторный анализ, даже октановое число у них не будет соответствовать номиналу. У меня есть книга Константина Душенко, большая книга афоризмов 99-го года, 1000 страниц, кладезь юмора. Ну, Станислав Ежелец, полное собрание сочинений тоже. Жванецкий туда же, Жванецкого. Тем более, когда его читаешь, прям в голове голос Жванецкого. Эксплуатирован супругой Citroёn C5, 2.2, дизель 5-го года, коробка-автомат, пробежал 600 тысяч. Был приятно удивлен, когда на коробке увидел маркировку ZF. C5 мы с вами регулярно тоже обсуждаем здесь. И кто-то хочет его купить, кто-то на него просто засматривается, кто-то на нем ездит. C5 – замечательная машина. Это вот как раз увядающая память о Citroёn. Больше такого не будет. Гидроактива не будет. Citroёn отказался от этой подвески. А в том числе, потому что никому это не нужно, а водители не понимают, к чему это. И машина C5, конечно. И C5 он и красив, сделан отлично. А тем более, что вам повезло. У вас еще и коробка ZF. Вообще никаких проблем. Из Киева пока живы, пишет Алексей Иваницкий. Привет. Жалко, вот эта ремарка «пока живы», она подразумевает, что возможны другие варианты. Мы с вами дожили до ситуации войны. Это, представляете, как вот 41-й год, там война, а люди из разных стран как-то друг с другом вдруг общаются по телефону. Фантастика, поверить невозможно. А у нас это сейчас быль, мы с вами общаемся. И война идет, и из Киева приходит сообщение «пока живы». Дай Бог, чтобы не пока, дай Бог, чтобы живы. Во владении Санта, что у вас за Санта, Санта-Фе или что, 11 лет на дизеле, 220 тысяч километров, довольно, хотя и не без ремонта. На китайцы не пересяду после катания на крыше, как вы говорили, движок и коробка живут отдельно. Котикам привет. Да, что у вас за Санта, могу только догадаться. А на китайцах ездить нельзя, китайцы не собираются делать автомобили. Котикам привет от бусинки. Бусинка. Бусинка. Бусинка, привет. Насколько надежный C3 22 года для оригинальной женщины? Вы правы. Для оригинальной женщины C3 – это аксессуар. Он смотрится. Он вас подает. Он вас позиционирует. Надежен он в зависимости от того, который по счету в жизни человек у этого автомобиля. В целом, если там мотор 1.6, коробка, например, механик, хотя вряд ли. Если робот, робот там плохой, автомат, автомат лучше. Но это не важно. Это аксессуар. Таким аксессуаром себя украсить, конечно, надо. Но сломается, значит, должен быть поклонник, который придет и исправит. Потому что, как всегда, если золотое украшение сломалось, его же несут к ювелиру, там ремонтируют. Иногда за ювелир выходит замуж. Что надежнее и долговечнее? Toyota Highlander 3, Ford Explorer 5 или Hyundai Palisade? Palisade, конечно. Прям кардинально выигрывают у них. Но после того, как вы откажетесь от Toyota, все покрутят пальцем и скажут, ну что, это же Toyota. Нет, ничего подобного. Это же Toyota. Да нет, ничего подобного. Ну, Toyota же. Ну, как Toyota? Toyota. Это кореец. Да, я даже бы... Ну, Форд я вообще... Я так много ездил на Фордах, и каждый раз это была задача Эксплорера. Это что-то удивительное. Ну, то есть Эксплорер, он... Наверное, если наркоман, тогда можно, потому что постоянно как-то в иллюзиях. А если реалист, то на Эксплорере езжу. Господи, как это можно было сделать? А вот эта система Sync, которая у них... Управление электроникой. Как, по-вашему, Рашка обречена стать Северной Кореей? Так и будут все дальше блокировать, пока полностью не отключат и не ограничат. Есть шанс, что угомонятся? Нет, не угомонятся, ни в коем случае. Путин, это, конечно, негодяй, но клевреты еще больше негодяи. Они же на опережение. Путин, смотри, а я вот это запретил, смотри, я вот тут. Я угадал? Ты хотел, чтобы я это запретил? Смотри, вот я за это уже расстреливаю, а я вот уже за это вешаю. Как в 1937 год погружалась Россия? Она точно так же и погружалась. На опережение, а я передавить производство по расстрелам и квоты. Почему на Украинскую республику, на ОССР дали такие малые квоты? Хрущев писал. Увеличили нам квоты по расстрелам к 1937 году. Уймись, дурак, резолюция Сталина. Конца края нет. У этого процесса при безмолвии народа, ну, те, кто открывали рот, те уже либо погибли, либо сели. Нету никакого финала. Они будут за забор загонять страну до тех пор, пока, как с Северной Кореей, не получится полная изоляция. Ну, при советской власти полная изоляция была. При Брежневе, там, при Хрущеве, а при Сталине-то как? То есть вот оттепель она чуть приоткрыла, кино снимали, музыку слушали, за границу даже как-то ездили. А при Сталине? При Сталине в соседнюю деревню нельзя было. При Сталине в город запрещено было. При Сталине уволиться с одного завода, перевестись на другой. Да ты что, запрещено? Нет, конечно. И зону эти люди строить умеют. Они не умеют строить человеческую жизнь. Они взялись за любимое, за то, что у них хорошо получается. Поэтому пока Россию окончательно не запрут на замок, они не успокоятся. А когда запрут, мы даже с вами не узнаем, как они там жрут друг друга. Обязательно будет. Уничтожение, самоуничтожение. Это обязательно. Ваше мнение о кейкарах из Японии. Папин сибиряк. Шикарно, конечно. Папин сибиряк и мамин сибиряк. И кейкары – это великолепные машины. Они как коробка-трансформер с чудесами, такой кубик Рубика. Такой стороной повернул, всякой стороной повернул. Они сделаны для внутреннего рынка. Все, что сделано для внутреннего рынка, живет в веках. Оно и заговорено, оно заколдовано, чтобы не ломалось, и оно продумано великолепно. Вот эта скрупулезность, которую только что упомянута была в отношении Genesis, она как раз является послесловием к обучению у японцев. Кайдзен – улучшение улучшенного. Нет предела. Если ты сделал очень хорошо, подумай, ты в следующий раз должен сделать лучше. И кейкар как самое важное в автомобилестроении. Сделать большую машину – это как раз нетрудно. А сделать маленькую машину – это трудно. Кейкар является вершиной. Когда, да, то же самое, как ювелир. Кузнец от ювелира отличается. Кузнец может сделать здоровенное, большое железное чудо, будут все аплодировать и говорить, ты молодец. Но ювелиры ценить будут больше. Кейкар – это ближе к ювелирке. И это, конечно, безупречно. И кейкар маленький, смешной, дурацкий, с, как, на этих тщедушных колесиках. Это всегда шедевр. Любой кейкар всегда шедевр. И кейкар настолько важен для японцев, что у них не случайно даже самые конкурирующие фирмы делают на аутсорсе, когда там Suzuki делает половину своей производственной программы с логотипом, например, Nissan. Там, а Mazda делает там кейкары для Toyota. И Toyota ездит, там написано Mazda Manufacturing, но при этом Toyota, потому что разработать такой шедевр – это очень дорого. Сделать грамотно, классно маленькую машинку – это очень сложно. Поэтому один делает за себя, из-за того парня. Кейкар – это я бы купил бы с удовольствием. Здесь вопрос, любите ли вы маленькие машинки или покупаете от безысходности. Я 10 лет ездил на Deo Matiz, с удовольствием готов вернуться всегда в этот маленький формат. Обожаю Suzuki Jimny и каждый раз вожделею его как свою будущую машину, потому что я очень люблю маленькое. Кейкар для меня это прям самое-самое подходящее. Правый руль, ну, тем более, не важно абсолютно, есть он или нет. Так, идет какая-то ссора. Что-то вы друг с другом здесь выясняете, я просто не успеваю. А Peugeot 205 тоже кейкар? Ничего нет. Не все маленькое является кейкаром. Продавать то, что 3,5 метра в длину можно под видом кейкара в Японии, но кейкаростроение, оно подразумевает некую автобусность, двухэтажность. Если у вас капот, багажник и в салоне всего четверо, это не кейкар. А если у вас без капота, без багажника и в салоне 15 посадочных мест, и еще верхняя полка, и еще кто-то на гармошке играет, тогда это кейкар. 205-й, его уже никто не помнит, путают некоторые с 206-м. Конечно, 205-й GT с двухлитровым мотором на ручке, это был шедевр. Это был и пенинфариновский шедевр, это был инженерный шедевр. И 205-й, они вот иногда тут еще где-то бегают, смотришь на них и думаешь, Вот прям обожаю, хочу, не могу. Какая же красота, и как же он классно ехал еще на больших колесах, на литых дисках. Я все время катался на 205-х. Очень жаль, что в те времена не получалось оставить у себя. Вот прямо сейчас бы с удовольствием бы выходил, бац, стоит шедевр. Сел и поехал. Как проходят ваши белогвардейские чтения? Вы выделяете мои белогвардейские чтения в какую-то отдельную самостоятельную категорию действий. Я белогвардейскими чтениями занимаюсь всегда, ежедневно, последние лет, наверное, 50. Это для меня не что-то, как блюдо, когда я поел основное, а потом, например, десерт. Это мой способ жизни и восприятие. У меня по очень многим параметрам непримиримость именно в силу того, что за точку отсчета я беру белогвардейцев. Всегда. Всю жизнь. И мои белогвардейские чтения – это то, чем я живу с утра и до ночи. Они не являются чем-то автономным. Мне интересно, как прошла годовщина по Сталину, панихиды, шествия, пьянки. Годовщина, вы имеете в виду, да, он, собственно, у нас умер-то 5 марта, он как раз сегодня у нас и скончался. Наверняка где-нибудь в Москве какой-нибудь Зюганов, какой-нибудь венок Кремля. Надо, кстати, в вечерних новостях посмотреть, что там у них. А как у 205-го сейчас ценник, ого-го, ну еще бы, это же все-таки шедевр, а шедевр всегда стоит ого-го. Вы часами беспрерывно говорите, что у вас красивая и... Вы часами беспрерывно говорите, запятая. У вас красивая и внятная речь, точка. Как наработать такой навык? Поделитесь опытом. Умение формулировать мысли и излагать мысли начинается не с конца, когда вы уже овладели речевым навыком, а в самом начале, когда вы читаете книги. Если вы читаете эталонные книги, современный русский литературный эталонный язык – это ранний Веллер. До него Стругацкие. Они, кстати, тоже вот в этот список 10 авторов, не книг, авторов. До этого Ильф и Петров. До Ильфа и Петрова Аверченко, Бухов, Тэффи. Когда читаешь эталонный русский язык, безупречный, остроумный, блистательный, тогда уж если читаешь только это, невольно начинаешь подражать. Потом это становится частью тебя. Говоришь хорошо, грамотно и, видимо, кому-то нравишься, поскольку понятен, потому что читал внятных, хороших, грамотных авторов. И Константин Симонов, и Паустовский, они тоже, ну, не случайно в моем списке, потому что у них замечательный русский язык. Похоже, там Серега в Европе совсем зачах. А с чего вы вдруг сделали такой вывод, я не знаю, но вам сильно не повезло, что я обратил внимание на эту вашу неумную реплику. Так, я из Украины впервые на вашем стриме. Спасибо. У нас на заваленке привычка садиться по четвергам и говорить ни о чем. Это еще с «Эхо Москвы», потому что эфиры «Эхо Москвы», они как раз и были построены по принципу вот такого разговора, не менторского пафоса. «Слушайте меня, люди!» Отливаю в граните глаголи истины. А именно там была возможность, в том числе, позвонить в редакцию, поговорить, и мы говорили о том, что нам интересно, что вам интересно, что мне интересно. У нас свои интересы совпадали. Астафьев и многие другие. Астафьев, да. Астафьев – это очень важная часть нашей истории, и его весь военный цикл. Но если вы всего Астафьева, например, не готовы, то хотя бы «Веселый солдат». И его эта знаменитая книга, я все время «Униженный и оскорбленный», она называется у него... Так, надо посмотреть. Так. Она называется «Проклятые убиты». Вот, «Проклятые убиты». Это тоже книга, которая исторически достоверна. Невероятно страшная книга. Я был в тех местах, где как раз Астафьев воевал. Это форсирование Днепра. Это в районе Запорожья. И там прямо вот у воды по сию пору стоит этот памятник, что вот здесь вот начиналось как раз переправа, форсирование Днепра. Это совершенно страшное и чудовищное, что делалось в войну. Вы хвалили про Митсубиси Диамант. Интересно построенная фраза. Это моя мечта студента. Даймонд – шикарная машина. Я думаю, она сейчас на дне между старой и раритетом. Конечно, посоветовал бы. Даймонд – это была вершина, это флагман. Флагманы всегда очень интересны. У любой фирмы флагман, ну, может быть, только за исключением Махиндры и какого-нибудь Хунцы. У них ничего не получается. Ни хорошее, ни плохое, ни маленькое, ни флагманское. И Даймонд, его мало кто знает, он праворукий. Но если вы его найдете, конечно, конечно. Сергей, а Василий Быков? Василий Быков важен. Если вы не прочитали Василия Быкова, вы, конечно, что-то не знаете. Василий Быков – беллетрист, очень честный, очень хороший. Но то, как Астафьев, например, не значит, что между ними есть какое-то состязание. Но Виктор Астафьев сказал: «Я уже старый, я устал бояться. Я теперь пишу только правду». Он более глубокий след оставил. Во мне точно более глубокий. Василия Быкова, конечно, 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 его читали мы все и знаем. Интересно, прочитал ли Путин хоть одну книжку за свою жизнь? Да, он читал, конечно. При советской власти все читали. Советская власть, она как раз облагораживала негодяев, она ввела моду на книги, подписные издания. Это было очень престижно, хвастались подписками. Вася после работы, нетрезвой походки, после ларька и пельменей шел в том числе в книжный магазин, потому что советская власть людей так воспитывала. Читали, и даже такой негодяй, как Путин, тоже что-то читал. После моли страна откажется от АвтоВАЗа. АвтоВАЗ всегда хорошее оправдание воровству. Поскольку Россия воровать будет при любой власти, АвтоВАЗ останется. Он очень хорошая причина всегда быть при деньгах. Государственное, наше достояние, наше все, куда же без него. Конечно, правильно, когда в государстве нету ничего государственного. Когда вся промышленность частная. Когда абсолютно вся промышленность, вся экономика только частная. Вот тогда государство живет. Когда военные заводы не государственные, частные. Когда автомобильные заводы не государственные. Частные. Если бы Генри Форд ходил за разрешением в обком, Америка не получила бы ни Форд, ни автомобилизацию. Если бы Дэвид Дюнбар Бьюик ходил бы на коллегии Министерства автомобильной промышленности США, в Америке нет Министерства автомобильной промышленности. Но если бы было, не было бы никакого автопрома. Генри Лиланд, перед тем, как создать General Motors, Cadillac, он бы... Если бы вдруг ходил сет-министр выбивать себе фонды, не было бы никакой автомобильной промышленности. И поэтому АвтоВАЗ, и самое правильное его закрыть, как и вообще все абсолютно заводы. Но Россия – это страна воров, поэтому даже в следующую перестройку, вот будет третья оттепель, ну где-то там буквально, причем довольно скоро, там вот сейчас помрет этот, там будет потом смена власти, операция преемник, потом опять оттепель. И в эту оттепель никто не будет всерьез пытаться вложить в страну, поднять страну. Все будут изображать, будут политически озабоченными, обязательно будут делить бюджеты. Особенность России в том, что она никогда, ни при какой власти, не собирается жить по закону. И власть в России не собирается жить по закону. Бенкендорф абсолютно прав. В России законы пишутся для простых людей. И поэтому не произойдет кардинально ничего. Будет там реставрация, будет смотреться лучше, дышаться вольнее. Когда Россия один на один, когда она начинает вот частным умом создавать что-то, тогда мы получаем Билайн и МТС, тогда мы получаем Яндекс и Рамблер, тогда мы получаем цифровизацию. Потому что вот сами. А потом приходит начальство, которое начинает делить там, фонды. Я начальник, я стратег, я знаю. АвтоВАЗ закрыть нужно было давно. Не должно быть в России ни одного государственного завода, нигде. В космос должны летать частные фирмы. Электроэнергию должны вырабатывать частные фирмы. Заводы строить должны частные фирмы. Дороги должны строить частные фирмы. Автомобили, еду, одежду. Это все должны производить только частные фирмы. Государство должно быть рефери. Оно должно обеспечивать здравоохранение, образование и охрану. То есть армия, полиция и государство начинается не с того, что оно хапнуло, приватизировало и сказало, мы будем делать «Жигули». Государство начинается и заканчивается с судебной реформы. Если у тебя есть суды, и в судах есть справедливость, а не только законность, справедливость, все, у тебя получается страна. В этой стране, в которой есть суды справедливые, можно жить и позволить себе все, что угодно, и в том числе частное производство. И тогда не будет никакого завода в Тольятти, вообще никакого. Если на его месте кто-то захочет что-то построить, да, пожалуйста. А вот то, что сейчас изо всех сил к бюджету привернутое и напрямую кормящееся, конечно, ни в коем случае этого быть не должно. Все, спасибо. До встречи через неделю.